Радиоканал «На Святковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Святковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре вторник, 25 февраля 2014 года. С начала текущего года молоко, производимое на Таволжанском животноводческом комплексе кооператива «Таволжан», реализуется в компанию «Золотые луга». Как сложится ценовая ситуация по ходу сезона, сказать сложно. Пока же сотрудничество с данным переработчиком приносит предприятию одни лишь плюсы. За счет более высокой закупочной цены на молоко кооператив получил весьма ощутимую финансовую прибавку. Вырученную от реализации продукции сумму положили в покупку современного мощного кировца. Новый трактор передан кооперативной житнице Александровскому отделению. В настоящее время в нашем районе проживает 30 человек, прошедших через афганскую войну. 15 февраля состоялось мероприятие, посвященное памяти воинов-интернационалистов. День начался с митинга у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны, во время которого возложили венки. В районном доме культуры состоялся концерт и прошла выставка, посвященная нашим землякам-афганцам. С 17 февраля экспозиция демонстрируется уже в районном краеведческом музее. Стоит отметить, что в числе приглашенных на торжество был наш земляк, живущий сейчас в Тюмени, Анатолий Афанасьевич Шубенин. Он стал одним из героев книги Дианы Тихоновой «Солдаты забытой войны». Дню защитника Отечества и 25-летию вывода советских войск из Афганистана посвятили автопробег на снегоходах любители экстремальных видов спорта по маршруту Казанское-Сладково. В Сладкове гостей встретили заместитель главы администрации Сладковского муниципального района Александр Михайлович Сажин, школьники и представители общественности. Участники автопробега выступили перед собравшимися и возложили венок к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны. Затем они посетили район краеведческий музей, где для них прошла экскурсия по тематическим выставкам. Героям-землякам посвящается и «Афганистан в моей судьбе». За прошедшую неделю с 17 по 24 февраля в дежурную часть отделения полиции номер 4 МО МВД России Ишимский поступили 28 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях. Из них одно о краже, одно об изготовлении и хранении наркотических веществ, три о незаконном хранении оружия, боеприпасов, одно о побоях, телесных повреждениях, два о семейном скандале, два о трупах, одно о дорожно-транспортном происшествии, одно о пожаре и 15 сообщений о прочих происшествиях. Выявлено 94 административных правонарушения, 61 водитель нарушил правила дорожного движения, зарегистрировано 2 заведомо ложных вызова специализированных служб, 7 фактов невыполнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, выявлены 1 нарушение паспортного режима, 3 правил учета хранения ношения оружия. За появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения наказаны 2 жителя, 15 граждан своевременно не уплатили административные штрафы. Зарегистрированы 4 нарушения Кодекса Тюменской области об административной ответственности.
Развитие АПК. Никулинская молочно-товарная ферма СПК «Таволжан» является настоящим полигоном по внедрению в производство современных технологий. О делах сегодняшних и планах по развитию этого крупного производственного подразделения СПК «Таволжан» мы ведем разговор с заведующим молочным комплексом Евгением Алексеевичем Зайцевым.
Евгений Алексеевич, на ферме продолжается зимовка скота. Сейчас 2 дня еще назад в среднем кооперативу надой был 15, сейчас уже 16, даже выше. Так сколько же дают никулинские галштинки?
Никулинские галштинки по-прежнему 20 литров в сутки, хотя на запуск мы уже отправили больше 100 голов. Отъем начинается помаленьку. Удвоенно голову держим еще на сегодняшний день. думаю, не потеряем. По планам у нас растянется на 7 месяца, так что должны мы быть по году всегда с молоком до конца года. Будет такого, что как раньше отек прошел 3 месяца, и все, молоко подоили, а потом тишина. Сейчас вот так у нас такие планы, что круглогодично должно быть молоко.
За счет чего же такой надой держится? Удалось ли приобрести правильные вот эти добавки дорогостоящие в этом году?
Да, мы закупили добавки правильные. Сейчас на раздое кормим, сейчас комплекс поддерживаем, чтобы выйти, вышел скот с зимовки по нормальному, по состоянию, по физиологии. Добавляем по 500 грамм на голову.
Кроме этих добавок, качество остальных кормов какое?
Все добавки, которые пользуемся Аграфией, более-менее все нормальные, стараемся, проверенные. С которыми работаем в фирме, тех берем постоянно. Со стороны, если даже завозят, то сопутствующие сопроводительные документы, сертификаты качества, предварительно разговариваем, отправляем на проверку добавки. Специалисты в Тюмени, Свердловске контролируют, балансируют нам рационы, помогают. Та же фирма «Пролими».
Даже научное сопровождение у вас,
да,
в кормлении?
Да, просто так мы привезли, нам вот указано там 300-500 грамм давать, мы с первого дня раз мы отправляем. Если вводим в рацион дополнительно питательность кормов, биохимию, они нам балансируют и присылают уже готовые того или иного продукта, добавив таком-то количестве.
А годовой надой на какой удалось выйти?
Годовой надой, по-моему, около 7000, 7 с лишним. Точно не считали.
Так вот мы все ждем, когда же выше будет?
В этом году мы, наверное, 100% надоем выше 7000.
Значит, стадо будет все обновлено?
Стадо практически обновлено. Ну, у нас есть еще первого завоза где-то 33 головы еще. 6-7 год завоз, все, мы как не можем от них избавиться. И жалко, молоко дают. Скорее всего, в осень.
Даже до сих пор, вот при такой большой лактации хозяйственной сбор, они дают молоко еще.
Дают неплохо, некоторые дают даже больше 30.
В планах будет еще завоз вот в этом году?
Ну, планируется только на какое отделение по программе последний завоз в этом году. 400 нителей вроде губернатора одобрил именно на СПК Таволжан, но еще не определен. Завезут их на...
Наверное, на ваше отделение, потому что строятся планы по продолжению строительства комплекса на 200 голов. Я думаю, все-таки на ваше, наверное, отделение. И руководитель строил планы, что 15 тонн молока вот одно будет отделение давать. Это реально такая цифра получилась?
Ну, если большой выбраковки не будет, мы готовим нителей опять же. То есть те фермы уже заполнять в Александровке есть. В Таволжане просто нам разместить не было возможности нигде у себя. Отправили туда. А в этом году, если мы обновим за счет своих нителей, то и остатки где-то нужно содержать. Контрольный двор у нас даже занятый в этом году. 100 голов, мы там доим. Две группы в линии.
Помещений животноводческих не хватает.
Ну,
это назрело.
Ну а смысл помещений таких, как раньше, допустим, держать две доярки, три скотника, пять человек, когда здесь же та же самая доярка и те же самые скотники могут то же самое поголовье добавить. Справляться с этим.
Сейчас тепло. Скот, наверное, на выгульных площадках время проводит. Сколько вот на выгульных площадках?
Нет, ну погода. Мы еще дойные не выгоняли основной, потому что погода неустойчивая. Сейчас начинаются ветра, снег. Ждем марта, там обещают потепление. Все влияет на молоко. День выгнал, два не выгнал. Это тоже плохо. Ну, контрольный двор у нас ходит регулярно на прогулку. В течение 2 часов он проводит у нас.
Ну каково же качество никулинского молока? Что влияет вот на такие показатели? Это же трудно постоянно высшее качество держать. И там же и коров надо проверять, и на маститы, и на все.
Работаем, работаем. За счет оборудования хорошего, за счет уже слаженности труда всех специалистов и работников, которые все уже реально понимают, что за высшее молоко другая расценка влияет на зарплату. Все стараются, начиная от врачей, доярок, скотников.
Вы как-то озвучивали такую информацию, что в профилактории у вас, значит, одна телятница только бычками занимается, другая только телочками. У вас дифференцированный такой подход.
Да.
Так и продолжается такая система.
Ну, пока,
она оправдала себя или
пока
нет?
Пока массового отела нет, но мы пробовали, да. Вот, в дальнейшем будем наблюдать. Телята еще маленькие, какие вырастят телки. Ну, привесы неплохие. У нас привесы больше 700 грамм идут уже больше полгода.
Такие привесы?
Да, привесы.
По сохранности будет первое место в области?
Ну, сохранность по-прежнему такая, ну, 98.
Это очень высокая.
Мы для себя не считаем. Сохранность, да, нормальная у нас. благодаря врачам, благодаря руководителям, что не жалеют на медикаменты, на добавки, на вакцины. В общем, вся работа слаживается от всего коллектива, начиная сверху от руководителей и заканчивая последним, кто работает на местах телятниц, доярка.
По технологическому оснащению фермы какие вот еще планы? Что бы еще хотелось заиметь такое?
Хотелось заиметь телятник один на 500 сквотных мест.
Сейчас производственные помещения малые?
Нет, нужно будет держать, допустим, 6 человек на тех же 500 голов, или даже 8, даже больше. В одном помещении будет разновозрастные группы, и двигать легче.
А сейчас такого нет, да?
Ну, сейчас весь молодняк разбросан по всей ферме. Там 50 голов, там 50. После каждой весовой мы двигаем скот, чтобы уравнять. По живой массе, по физиологии весь скот был ровненько в отдельной группе. Другие там постарше или по здоровью, они обижали маленьких.
Ну и традиционный вопрос. Отметить лучших животноводов.
Все нормальные работают здесь постоянно и очень давно.
Но есть молодые кадры. Молодые кадры приходят на ферму?
Ну, молодые кадры за этот год вливаний не было.
А есть у вас на ферме династии животноводов, чтобы родители и дети пришли?
Сейчас средний возраст всех работников.
Ну, 30 лет – это молодой коллектив?
Молодой коллектив. Ну, постарше, естественно, доярки, которые там... годах еще с первого дня из ПК Талажан перешли с совхоза, сегодня вот остались некоторые. В основном коллектив молодой, в пожилом возрасте выходят на пенсию.
Какие-нибудь новинки там произошли?
Нет? Новинок нет, но планируем, что выращивание молодняка сократить, выпайку по молоку, больше намигать на кормовые добавки.
Раз цена растет, реализация. Да. А вот золотые луга, это не с вашей молоко идет, не с Никулиной
нет,
фирмы?
Нет, также сдаем на Юнимил Данон еще. А что, цену они подняли.
Подняли в этом, да, году. А намного подняли цену? Нет?
Я не знаю, она там разница, по-моему, одинакова даже с Ситниковым.
А сколько вот сейчас ежедневно ферма сдает молока?
Ежедневно, да. Ферма сдает 93 в среднем центре, то есть 9-300.
Солидные.
Да, это натуры. По зачету выходит каждый день 10 с лишним.
Это прибавка прям такая большая на зачете. Это за счет высоких показателей жира и белка?
Это жир, да, пересчете на жир и белок.
Вот лето будет, вы думаете, надой поднимутся или примерно у вас на одном и том же уровне? Вот так?
Ну, я думаю, поднимутся до 10, будем стараться, но ниже 9 у нас тут установка на весь год, я думаю, как руководитель фермы, ниже 9 мы не опустимся до конца года.
Беседу вела Ольга Анохина. Образование. Воспитателя в детском саду принято называть второй мамой. Для усовских малышей таковой является Марина Владимировна Лаврова.
Сколько лет вы отдали этой профессии?
Воспитателем я работаю второй год. До этого я работала учителем начальных классов. 21 год было у меня полных два выпуска. И еще были детки, которых я либо брала после кого-то, либо набирала первый класс, и потом там доводили уже другие учителя.
Ну, то есть начальный класс и детский сад почти рядом. Или все-таки есть какие-то возрастные?
Разница есть. В школе дети более самостоятельные уже, а здесь они приходят, и это вот на самом
это
деле
дети.
Пластилин, из которого можно лепить все, что хочешь. Особенно вот мне больше нравится работать с маленькими ребятишками в младшей группе. Вот они такие непосредственные, пришел, глазки у них заблестели.
Скажите, сколько детей вы сейчас воспитываете вот в детском саду?
Сейчас у нас на полный день ходит 47 детей и еще 22 ребенка. У нас в группе кратковременно.
Ваш рабочий день из чего состоит?
Принимаем детей, проводим с ними непосредственную образовательную деятельность. Раньше это называлось занятия с детьми, а сейчас это называется по-другому, ходим на прогулки с ними, занимаемся воспитанием, к хорошим манерам приучаем этих детей. С родителями работа у нас также еще входит в наши обязанности.
Дети, они все разные, у вас спортсмены есть, есть почемучки, есть артисты.
Всякие есть у нас детки, кто-то сам инициативный, есть у кого-то нужно вот это разглядеть и подтолкнуть, что ребенок замкнут немножечко, его нужно просто направить в нужное русло. Интересные детишки.
Сейчас на данный момент у вас что по плану? Вот февраль, март.
План у нас составлен на год. У нас каждый месяц имеет свою тему, и еще тема каждой недели есть отделена. Сейчас вот февраль у нас посвящен это Дню защитника Отечества. К этому готовимся в марте, мы готовимся к празднику мам. Апрель у нас экологии посвящен, и май подготовка к лету. А там уже в зависимости от недели, какие, мы уже занимаемся с ребятишками. Занятия у нас тоже непосредственно образовательная деятельность. Это в определенные дни определенной образовательной деятельностью мы занимаемся. Есть у нас и математика, называется, познание, есть и коммуникация, и социализация, музыка, физкультура. И все это мы связываем вот с темой недели, с темой месяца.
У вас кого больше мальчиков, девочек?
Больше мальчишек.
Будет с кем работать на следующий год?
Да.
Дети есть? Да. Будет кому в детский сад ходить?
Да, у нас есть детки еще, которые у нас сейчас вот в консультативно-методическом пункте они состоят, но вот они уже на очереди будут у нас на следующий год в саду. Есть желающие из периферии, есть желающие, что нынче родители их еще не отдают, потому что маленькие это детки, которым 3 годика только.
Это, наверное, связано просто с автобусом.
Да, да? Тяжело будет деткам ездить. А на следующий год уже родители планируют их на полный день, когда вот выпускники у нас нынче. Вот это сад.
А вот, кстати, можно сравнить, нет, дети, которые именно из Усова приходят в садик, ну, так сказать, пешком приходят, или те вот, кто на автобусах приезжает, какая-то самостоятельность в большей, меньшей степени? У каких ребятишек?
Это особо такой нет разницы. Это все-таки от самого ребенка зависит, от семьи.
Антикоррупция.
Основным принципом противодействия коррупции является открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, в том числе прозрачность источников дохода. Сегодня мы беседуем об этом с заместителем прокурора Сходковского района Александром Николаевичем Жилиным. Александр Николаевич, на какие виды доходов наложено табу?
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года номер 273 ФЗ о противодействии коррупции установлен запрет для отдельных категорий лиц открывать и иметь счета, вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Эти ограничения распространяются в частности на лиц, замещающих должности первого заместителя и заместителя генерального прокурора Российской Федерации, членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, глав городских округов, глав муниципальных районов, а также их супругам и несовершеннолетним детям. Несоблюдение указанного запрета влечет досрочное прекращение полномочий, освобождение от должности или увольнение с утра. Законом определен перечень лиц, обязанных предоставлять сведения о своих доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, а также аналогичную информацию о своих супругов и несовершеннолетних детей. Невыполнение возложенной обязанности является правонарушением, влечет освобождение от замещаемой должности, увольнение с государственной или муниципальной службы.
Каким образом гражданин может ознакомиться с данной информацией?
Указом президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года вопросы противодействия коррупции утвержден порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и организации и предоставление этих сведений общероссийским СМИ для опубликования. Предусмотрено размещение перечня объектов недвижимого имущества, принадлежащих служащему, его супруге и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящимся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов. Перечня транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности служащему, его супруге и несовершеннолетним детям, декларированного годового дохода служащего, его супруги и несовершеннолетних детей, сведений об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций, если сумма сделки превышает общий доход служащего и его супруги за 3 последних года, предшествующих совершению сделки.
Какие сведения запрещено указывать?
Порядком установлено, что запрещено указывать иные сведения о доходах служащего, его супруги и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, об их обязательствах имущественного характера, персональные данные супруги, детей и иных членов семьи, данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации, данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в их пользовании, а также информацию, отнесенную в государственной тайне или являющейся конфиденциальной.
То есть указанные сведения, разрешенные к опубликованию, находятся только на официальных сайтах?
Да. Указанные сведения за весь период замещения служащим соответствующей должности находятся на официальном сайте того органа или той организации, в котором служащий замещает должность, и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. Следует отметить, что органы власти обязаны в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского СМИ сообщить о нем тому служащему, отношению которого поступил запрос. В течение 7 рабочих дней со дня поступления запроса обеспечить предоставление ему указанных сведений в том случае, если они отсутствуют на официальном сайте.
Александр Николаевич, какую ответственность несут лица, виновные в разглашении сведений либо в использовании этой информации в целях, не предусмотренных федеральным законодательством?
Это может быть дисциплинарное, административная, гражданско-правовая либо уголовная ответственность.
На тему дня.
Интернет сделал нашу жизнь удобнее, особенно если речь идет об оказании услуг в электронном виде. Подробнее об этом расскажет ведущий специалист, эксперт отдела Пенсионного фонда России в Сладковском районе Вера Владимировна Исламгулова.
На официальном сайте отделения Пенсионного фонда по Тюменской области размещен программный комплекс «Личный кабинет плательщика страховых взносов». Зарегистрировавшись в системе, вы можете получить полную информацию о состоянии расчетов по платежам в разрезе ежемесячных обстоятельств, оформить платежные документы, получить реестр платежей. Для получения пароля и подключения к системе «Личный кабинет плательщика» необходимо прийти в Пенсионный фонд по месту своей регистрации с документами, подтверждающими полномочия законного или уполномоченного представителя. Такие документы, как паспорт, ИНН и уведомление о постановке на учет в Пенсионном фонде. Подключение к электронному сервису «Личный кабинет плательщика страховых взносов» возможно без личной явки в орган Пенсионного фонда, то есть дистанционно. Услуга «Личный кабинет плательщика» предоставляется бесплатно. Дистанционно мы можем получить пароль на сайте ПФР, оставив заявку. Вход в новый режим регистрации осуществляется со страницы входа в личный кабинет путем нажатия на кнопку регистрации. На первом этапе регистрации во вкладе «Шаг 1» заявка на регистрацию, следует ввести регистрационный номер в ПФР, ИНН, контактный e-mail и выбрать один из способов получения кода активации. Это в электронном виде по каналам телекоммуникационной связи в случае, если у плательщика заключено с органами Пенсионного фонда соглашение об электронном документообороте. Второе – по почте. И третье – лично в органе ПФР для тех плательщика, которым удобнее прийти в Пенсионный фонд лично. В случае, если плательщик идентифицирован и ранее не подключен к личному кабинету, то в зависимости от выбранного способа доставки кода активации будет произведено направление кода активации по каналам связи в течение 5 рабочих дней после подачи заявления, направление кода активации по почте с заказным письмом на адрес страхователя, указанные в выписке из единого госреестра, имеющиеся в органе Пенсионного фонда, также в течение 5 рабочих дней после подачи заявления, также выдача на экран информационного сообщения о территориальном органе Пенсионного фонда, в который следует обратиться лично. При личном обращении плательщику выдается регистрационная карта с паролем в прежнем порядке. После получения кода активации по каналам связи либо по почте с заказным письмом необходимо в окне регистрации на вкладке «Шаг 2. Ввод код активации», то есть это уже в программном комплексе, произвести ввод регистрационного номера в Пенсионном фонде и кода активации. Второе. Подтверждение согласия с условиями подключения к интернет-ресурсу. И третье. Ввод и подтверждение собственного пароля для входа в электронный сервис «Личный кабинет плательщика». Обратите внимание, что пароль следует сохранить, поскольку в случае его утери для получения нового пароля требуется личная явка в территориальный орган Пенсионного фонда по месту регистрации. После успешного завершения процедуры регистрации можно перейти к процедуре входа в личный кабинет и пользоваться электронным сервисом.
Актуально. В минувшем году в миграционном законодательстве Российской Федерации произошел ряд изменений. О некоторых изменениях информирует главный специалист-эксперт на правах руководителя территориального пункта номер 4 МРО УФМС России по Тюменской области в городе Ишим Наталья Ивановна Матвеева.
Одно из изменений – это федеральный закон Российской Федерации 2 июля 2013 года за номером 169 о внесении изменений в статью 14 федерального закона о гражданстве Российской Федерации и статьи 7 и 9 федерального закона о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации. Этот закон направлен на совершение миграционного законодательства Российской Федерации, в частности, касающееся аннулирования выданного иностранному гражданину, являющемуся участником государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов его семьи разрешения на временное проживание или вида на жительство. Следующий федеральный закон, он 23 июля 2013 года за номером 204. О внесении изменений в федеральный закон о правовом положении иностранных граждан Российской Федерации и Трудовом кодексе Российской Федерации. Закон этот направлен на совершенствование миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в частности, касающиеся установления дополнительного основания для отказа иностранному гражданину в выдаче либо для аннулирования ранее выданного разрешения на работу либо патента, в случае, если иностранный гражданин не достиг 18-летнего возраста. Следующие изменения изменения в федеральном законе 23 июля 2013 года за номером 203 о внесении изменений в федеральный закон о правовом положении иностранных граждан Российской Федерации и отдельные законодательства. Что касается изменения этого закона, это создание благоприятных условий для обучения в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства. Закон направлен на установление льготных условий для осуществления трудовой деятельности в РФ иностранных учащихся и студентов, а также для создания дополнительных благоприятных возможностей для обучения в Российской Федерации иностранных трудящихся мигрантов. Федеральный закон Российской Федерации 23 июля 2013 года за номером 207 о внесении изменений в федеральные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования миграционного законодательства и в отдельности за его нарушение. Вводится безусловный запрет на въезд в Российскую Федерацию иностранцам и апартидам, если они представили подложные документы, а также в период предыдущего визита не заплатили налоги, штрафы и не возместили расходы по их выдворению. В последнем случае запрет на въезд снимается с момента полного погашения задолженности. Федеральный закон от 23 июля 2013 года за номером 224 о внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации. Не разрешается въезд в Россию иностранцам и лиц без гражданства, если в отношении них неоднократно выносились решения об административном выдворении, о депортации либо о передаче другому государству в соответствии с международными договорами. О реадмиссии это на 10 лет, и либо они неоднократно в течение одного года привлекались к ответственности за административные правонарушения в сфере общественного порядка и безопасности, обеспечения режима пребывания иностранцев либо лиц без гражданства или их трудовой деятельности на 5 лет. Въезд не разрешается иностранцам, лицам без гражданства, имеющим неснятую или непогашенную судимость. Также въехать не могут иностранцы, которые неоднократно в течение 3 лет привлекались к ответственности за совершение административного правонарушения в России. Предусматривается, что в данном случае такое ограничение действует в течение 3 лет. Уточняются основания для отказа, определены новые правовые последствия, наступающие, если в отношении иностранца принято решение о неразрешении въезда в Россию. В этом случае сокращается срок временного пребывания. Также разрешение на временное проживание не выдается, ранее аннулируется. Срок ранее полученного вида на жительство не продлевается, либо аннулируется. Следующий федеральный закон Российской Федерации 2 июля 2013 года о внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации в связи с реализацией международных договоров Российской Федерации о реадмиссии. Внесен ряд изменений в отдельные законодательные акты в связи с реализацией международных договоров Российской Федерации о реадмиссии. Следующий приказ Федеральной миграционной службы от 5 апреля 2013 года за номером 155 об утверждении административного регламента предоставления ВМС услуги по лицензированию деятельности, связанной с оказанием услуг по трудоустройству граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации. Следующее изменение в приказе Федеральной миграционной службы от 22 марта 2013 года за номером 81 о подтверждении административного регламента по предоставлению Федеральной миграционной службы госуслуги по проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации граждан Российской Федерации. Регламентировано, как проводится добровольная государственная дактилоскопическая регистрация россиян. Госуслугу оказывают сотрудники территориальных органов ФМС России и их структурные подразделения. Обратиться за предоставлением госуслуги вправе граждан России, достигшие 18-летнего возраста. Добровольная дакторегистрация лиц, признанных недееспособными или ограниченными судом в дееспособности, а также несовершеннолетних проводится по письменному заявлению и в присутствии их законных представителей. Следующие изменения в законодательстве касаются приказа Федеральной миграционной службы от 29 августа 2013 года за номером 364 об утверждении административного регламента. Принят новый административный регламент предоставления Федеральной миграционной службы госуслуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации. Приказ ФМС от 12 сентября 2013 года за номером 379 о внесении изменений в приказ от 2 августа 2007 года за номером 164. Что касается этого приказа, теперь после получения решения уполномоченного органа субъекта Российской Федерации, а также результатов проверки потенциального участника госпрограммы и переселения совместно с их членами его семей по учетам МВД России, ФСБ, банка и других органов, принимает решение о выдаче либо отказе свидетельство участника госпрограммы в установленном порядке, вносит соответствующую информацию в электронный вариант заявления и направляет его в уполномоченный орган за рубежом, либо в отношении соотечественников, постоянно или временно проживающих на законном основании на территории Российской Федерации, продолжает выполнение необходимых административных процедур самостоятельно.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Ольга Анохина, Ксения Бибикова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 239 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.